Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания «RTVI» представляют программу «Дым Отечества».
Ну что ж, мы начинаем, да.
Да.
Володя,
да.
С Новым годом.
С Новым годом, Сергей, и с Новым годом. У нас сегодня очень необычная передача. Мы, наконец-то, значит, вышли к народу, к нашему, который нас слушает. У нас сегодня в студии...
Это вы, наконец-то. У нас есть такая форма уже, Володя?
Да, я не знал.
Конечно.
Да, ну вот сегодня, сегодня наша программа впервые за год вот, решила пригласить в студию постоянных слушателей «Эхо Москвы». Я бы хотел назвать их обычными людьми, но мне кажется, что если вы слушаете «Эхо Москвы» регулярно, вы уже необычные люди. Значит, вы люди, которые нуждаетесь, по всей видимости, в оперативной, достаточно объективной информации. Это уже необычно для нашей страны. А отталкиваемся мы сегодня, как всегда, от исторического события.
Я еще, да, представим, может, я сказал.
Да, я с удовольствием представлю. Вот, давай, у нас напротив меня сидит вот по порядку Денис Ребриков, ученый. Мы потом попросим каждого из вас два слова о себе подробнее рассказать.
Да, и с чем вы подошли к этому?
И с чем вы подошли?
Январю.
Да, Артем Торчинский, финансовый аналитик, и Александр Соколов, предприниматель. И еще мы ждем, очень ждем. Я надеюсь, что она подъедет, Елену Чернявскую.
Да, прибежит к нам
домохозяйку. Да, мы оставили для нее самое почетное место. Вот такие у нас сегодня замечательные, очень интересные для нас гости. Отталкиваемся мы, как всегда, от исторического события. Я признаюсь, так как я решал на эту неделю, какое событие взять, я колебался между Степаном Бандерой, которому ровно 1 января исполнилось 100 лет. Вот,
а что бы мы делали здесь?
Ну, отталкиваясь от Бандеры, Сергей, мы много чего могли бы здесь наделать в этом эфире.
Ну,
вот, но решил, что все-таки сейчас, когда у нас мы уже перестали быть, как выяснилось, тихой гаванью, и у нас начались временные трудности, как изящно выражается наш премьер-министр, я решил, что мы оттолкнемся от другого, более актуального в этом контексте события, а именно 1 января 1961 года в Советском Союзе, тогда еще нашим лидером был Никита Сергеевич Хрущев, была проведена довольно известная денежная реформа. Вот, когда появились те самые знаменитые красные десятки, если вы помните, такие фиолетовые четвертные, угу. Сергеем мы вспоминали, зеленовато-синие 50-рублевки.
Ну, ты их помнишь, ты богатый человек.
Я их помню, потому что память хорошая. Вот, железные рубли с профилем Владимира Ильича Ленина.
Это в 70-м появились.
Да, и мы, решили оттолкнуться от темы денежной реформы и поговорить сегодня о тревогах и надеждах вот людей, в данном случае вас, на наступивший 2009 год, и какие вы надежды связываете с этим годом, какие страхи у вас с этим есть.
Хорошо, вот представили мы эту отдаленную уже эпоху. Вот. Ну, давайте тогда мы посмотрим, начнем прямо вот, чем вы занимаетесь и с чем вы пришли к этому 1 января. Пожалуйста, начнем к нам.
Ну, по порядку, начнем с Дениса Ребрикова.
Денис, пожалуйста. Да.
Ну, я замдиректора в биотехнологической компании. Это
частная компания,
занимается разработкой оборудования, отечественная компания, угу. Частная
здесь
отечественная компания, находится в Москве и в Подмосковье, в Протвино.
Угу.
И мы разрабатываем с нуля оборудование и реагенты для медицинской диагностики и для научных исследований в области ДНК, молекулярной биологии, генетики.
Ну, сегодня рассказываю, у нас закон изменили сейчас об измене, там, государственной тайне.
И под шпионаж это все.
Да, так что все, не рассказывайте все подробно, пожалуйста.
Здесь уже первый отдел, я сам.
Понятно.
Вот. Ну, с чем подошли? В общем, год компания закончила достаточно удачный. По крайней мере, на будущий год финансирование научных исследований компания поддерживает собственную научную группу, где-то человек 40.
Из прибыли компании финансируется научная разработка.
У нас порядка 300 человек сотрудников, и где-то около 40 человек – это научная группа, которая занимается, в общем, не только прикладными, но и фундаментальными исследованиями.
Никого не сократили, нет? Пока.
Нет.
А что-то почувствовали на примере своего бизнеса, какие-то изменения, ну, то, что там вот Артем, наверное, назовет макроэкономической средой.
Ну, коммерсанты.
Я извиняюсь за это выражение в эфире у всех слушателей.
Наши коммерсанты говорят, что уже чуть-чуть они начинают чувствовать по спросу.
Коммерсанты фирмы, да?
Да.
Угу.
Которые продают то, что мы производим.
Да.
Это оборудование, реагенты.
Угу.
Но у нас все-таки, так сказать, это какая-то там третья-четвертая производная от финансовых инструментов. То есть есть это медицинская диагностика.
А кому вы это продаете?
Мы продаем не только
госпиталям,
больницам, диагностическим центрам, коммерческим диагностическим лабораториям, которых очень много.
То есть в основном бюджетным организациям?
Нет, не обязательно. Нет, не обязательно. И коммерческим,
разным.
Да. Сейчас вы можете пойти обследовать на, допустим, инфекционные заболевания. Mm-hmm. Чаще всего вы попадете в коммерческую структуру,
понятно,
которая за деньги это делает.
И они так вот... что они, и они пока в основном не останавливаются, да? В своем...
Ну вот, я еще раз скажу, что наш коммерческий отдел сказал, что вроде бы вот началось. Вот в конце года, в самом конце года спрос немножечко упал.
А вы не в курсе, Денис? Я так понимаю, что вы больше занимаетесь наукой в вашей фирме. Вы не в курсе? Уже какие-то планы руководство компании составляет по корректировкам бюджета на будущий год, затрат, там, штатов? Или пока вам ничего
планы
не объявляли?
Планы есть, да, есть планы.
Корпоратив был, кстати, у вас? Такой же, как всегда?
Нет, корпоратив был слабее гораздо.
Вот. А вы говорите, нет признаков.
Так я же смотрю в корень, Сергей. Сейчас можно определить состояние любой компании по корпоративу.
Ты знаешь, здесь же мне рассказывают те компании, которые падают некоторые, там оказывается и приходит там внешнее управление, и всякие люди, и первое, что смотрят, уже корпоратив уже давно оплачен, последним движением, последним
движением
руки уже выложен.
Это не совсем такой признак для нашей компании, потому что компания последние лет 6 росла просто колоссальными темпами. Мы за 6 лет где-то, наверное, с 50 человек до 300 выросли, и в последнее время корпоративы вообще складывались странно. То есть, когда мы стали очень большими, мы просто, у нас не было опыта устраивать такие глобальные мероприятия. Вот последний год, вот в прошлом году у нас все-таки мы пополам разделились. У нас филиал в Портвино отдельно, в Москве отдельно. А в этом году уже совсем как-то подробились.
Ну,
то есть,
понятно.
Это еще не показатель.
У меня будет потом к вам вопрос по поводу будущего года. А сейчас давайте послушаем Артема. Артема Торчинского, финансового аналитика. Вот уж он точно нам что-то должен сказать про себя лично и про итоги года, более приближенные к боевым условиям, да?
Про себя лично. Да. Я ушел из компании в августе,
так.
Понимая, что...
А, добровольно ушел или по сокращению?
Я ушел по сокращению, потому что компания расформировалась, это был РАО ЕС, и ее производная. И я решил, что самое время заняться как бы личным ростом, потому что когда платят мало, лучше заняться своим личным ростом, образованием, вот, управлением там, личным капиталом, потому что кризис для кого-то – это кризис, для кого-то – это возможность.
Вы приняли превентивные меры?
Конечно. А я где-то в декабре… Я не поймал дно.
Поясните для наших слушателей, для меня в первую очередь, что такое поймать дно в данном случае?
Низкий курс.
Самый низкий курс доллара 23.20 был, вот, я покупал доллары где-то по 24.25.
Ну, это близко уже.
Переводили свои сбережения доллары, да?
Потому что очень...
вы уже заработали на этом приличную сумму
сейчас. Сейчас все здесь напишут, что он знал.
Артем, а вот просто поясните для наших слушателей, вот просто на понятном языке, вот вы решили заняться собой, да? А вот как... Чем вы занимаетесь ежедневно? Вот в чем состоит ваша работа сейчас?
Сейчас я готовлюсь к двум экзаменам, которые нужно сдать, чтобы поступить в бизнес-школу.
Так.
То есть это TOEFL и это GMAT.
То есть вы решили инвестировать в свое личное образование?
Да. Угу.
То есть когда, предположим, будет спрос на ваши специальности, на ваш опыт, то вы придете уже с каким-то уровнем.
Да, я приду.
Гораздо более солидным чемоданом, да?
Да.
Чуть позже мы вас спросим, как финансового аналитика, что вы думаете про 2009 год.
И долго ли вам собой заниматься?
И долго ли вам собой заниматься, и когда у вас появится бизнес. А сейчас мы тот же вопрос зададим Александру, предпринимателю. Как вы лично чем занимаетесь,
да,
и как для вас закончился год?
Что вы предпринимаете?
Я предпринимаю усилия на финансовых рынках тоже.
Тоже.
И начиная с января этого месяца, когда как раз было объявлено, что у нас тихая гавань, а действительно в январе,
января прошлого года
западные рынки очень сильно упали, а наш благополучно весь январь практически рос, и все было хорошо, и это позволило оптимистично заявлять, что вот она тихая гавань, все хорошо. Но как только эти слова прозвучали, мы начали заниматься ликвидацией нашей инвестиционной небольшой компании. Вот. И благополучно тоже к августу месяцу я отдал последние клиентские деньги. Вот.
То есть никому не должны?
Нет, абсолютно.
Спите спокойно, с чистой совестью.
И где-то к осени, к сентябрю, к концу сентября я вывел деньги из торговых площадок тоже. То есть полностью из системы. Не то, чтобы оставил брокер деньги.
То есть вы тот самый бегущий инвестор, которого так часто упоминают?
Я не бегущий, а спокойно уходящий, понимая, что...
Достойно ушедший инвестор, да?
Вовремя, не в панике убегая, как вот в панике убегали осенью, а спокойно уйдя... раздав все клиентские деньги и перед клиентами сохранив лицо и какую-то небольшую прибыль, меньше, чем планировали, тем не менее, что-то мы заработали. Вот. И в этот год вступаю совершенно с чистого листа.
Как физическое лицо?
Как физическое лицо.
Без фирмы?
Да, ну фирма существует, но она в спящем, замороженном режиме, да, поэтому абсолютно спокойно, есть определенные планы, о планах позже будем говорить.
Да, 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 это очень интересно.
Так что сегодня я абсолютно доволен, и Новый год буду встречать
с новыми. У нас, Сергей, знаешь, у меня такое впечатление, что у нас воистину привилегированные слушатели сегодня в студии, потому что как-то они все умудрились 2008 год провернуться.
Кто пока переживает спокойно.
То ли потому, что вы слушаете эхо Москвы и вовремя почувствовали. Это тоже повлияло?
Конечно.
Ну, хорошо. Это такая первая финансовая рекомендация, что слушайте эхо Москвы, меньше пострадаете.
Давайте мы тогда и начнем прямо в обратном порядке, тогда с ваших планов. Ну, хорошо. Вот существует фирма в замороженном состоянии, в таком спящем состоянии. Вы сами рассчитались со всеми обязательствами. Дальше что? Что вы будете вот сидеть, ждать? Там,
значит, у меня два пути. Два пути, исходя из перспектив нас ожидающих. Ну, я считаю, что маломальский серьезный бизнес частный в России существовать в ближайший год-два не будет. Поэтому,
уточню, только в финансовой сфере или
нет,
в том числе
вообще,
в сфере услуг,
в
производства?
Всего. Я имею в виду серьезные услуги, конечно же, сохранятся, условно говоря, частные автозаправки, там, небольшие магазинчики, парикмахерские, да, сфера услуг очень даже хорошо, и она будет. Серьезный бизнес, по-моему, Дерипаска первый уже объявил о том, что все его предприятия будут иметь государственное партнерство. И на самом деле, де-факто, кто-то
отделяет,
кто-то нет. Мы давно понимаем, что даже юридически частные акционерные общества, они де-факто находятся под контролем, и конкурировать в этой структуре, которая манипулируется государством, государством невозможно. То есть это, как говорил известный герой, что с государством азартные игры играть не сильно имеет смысла.
Ну, вот скажите, вот в вашей карьере это самое сильное или не самое сильное испытание? Вот вы так к нему подошли,
нет,
и так...
Нет, у меня карьера, я занимался, я руководил банком, например, и в этом смысле берегу свою репутацию, потому что ни один из моих клиентов не потерял совершенно ни копейки за, ну, с 92-го года я занимаю руководящие должности. И, может быть, нет сверхожиданий, но, по крайней мере, стабильный заработок всегда был. И для меня это очень важно. Поэтому затевать бизнес, который с клиентом вводит клиентские деньги в рисковую зону, я не буду. Ровно потому, что понимаю, что риски слишком высоки. Вот. И поэтому около государственной структуры, в принципе, я сейчас рассматриваю пару предложений, которые...
Около
государственной, да, которые связаны тесно с государством, и под его опекой можно заниматься бизнесом, реализовывать свои способности и возможности.
А потом отойти в сторону, потом вырваться?
Если будут такие возможности, то да.
Александр, а вот просто вот я чувствую, что у вас вот большой опыт, да, личный. Вы, наверное, как-то и 98-й год.
Да, конечно.
Да?
Конечно.
Вот я хотел спросить, вы пережили его?
Вы знаете, я чуть-чуть не угадал по времени. Я уезжаю в отпуск в августе месяце, я был руководителем банка, дал команду, готовьте валютные активы, векселя, валютные кредиты, и закрывайте потихоньку все, да, за какому, естественно, еще в мае месяце вышло. Закрывайте оставшиеся рублевые кредиты, не возобновляйте. И улетел в отпуск. И улетел в отпуск.
И тут шарахнул как раз.
Я улетел первый раз, наверное, в отпуск в российскую глубинку, улетел на Байкал, и откуда выбраться было практически
нам
невозможно.
Сибирь, понятно.
Да, и, ну, мы прекрасно, в общем, пережили, и клиенты банка.
А вот у меня вопрос, вот исходя из вашего опыта, чутья, интуиции и знаний, как вы полагаете, кризис, в который мы сейчас вошли, он будет чем качественно отличаться от 98-го? Он будет тяжелее, дольше, сложнее? Какой у вас прогноз?
Во-первых, кризис у нас другой, совсем.
Совсем другой?
Совсем другой. И он не совсем не похож на кризис 98-го года. В 98-м году было видно, как рушится валютный коридор. У нас сегодня другая совсем история.
Ну, а разве не идет плавная девальвация рубля? И посмотрим еще, с каким курсом он выскочит 11-го, когда все откроется.
Это разные вещи.
Разные вещи.
Когда мы...
Ну, в целом, по-простому, Александр, сегодня. Вы считаете, он будет глубже, чем 98-й?
Я думаю, что глубже и дольше.
Глубже и дольше.
Знаете, одна только характерная черта. Мне звонил совсем недавно один предприниматель и советовался, в какой банк ему положить деньги. Я говорю, слушай, подожди, ну ты же... Он говорит, да нет, я имею в виду другое. Он не может положить деньги в ячейку. Все ячейки забиты.
Заняты.
Да.
Дома боятся держать, потому что...
Да, и он спрашивал, не страшно ли незнакомый банк положить в ячейку. Это означает только одно, что пока все вот эти накопления не будут смыты, а их много. Вот пока это все не закончится, пока люди останутся, не останутся без денег и не начнут трудиться, вот до этого момента будет продолжаться кризис.
Любопытно.
Любопытно.
Любопытно. И что же с этим делать? Вы как считаете, Артем? Артем, сразу с того же вопроса. Аналогия между этими двумя кризисами. Опыт того кризиса и что сейчас будет?
Ну, опыта у меня, к сожалению, того кризиса нет. Я был студентом в тот момент. Угу. Вот, но кризис по той литературе, которую я читал, и тем фактам, он совершенно другой. Кризис 98-го это был финансовый кризис. И нас задело волной мирового, при этом Россия уже выходила из посттрансформационного состояния 91-го, когда менялся просто уклад экономики. Вот, 98-й был, в общем-то, он не сильно сказался на населении, просто с 2000-го начался рост. И та девальвация в 4 раза, которая произошла, она дала огромный импульс отечественной промышленности, потому что было очень сильное импортозамещение. А сейчас я боюсь, что такого не произойдет.
А что произойдет?
Я боюсь, что будут решать все проблемы за счет населения. Население очень сильно расслабилось.
Угу.
И у населения отвыкло. Население лишилось привычки работать. Вот Александр абсолютно верно сказал.
Ну а что же люди делают? Что такое? Вот вы один говорит, другой говорит, лишилась привычки. А чем люди занимаются? Люди вкалывают со страшной силой.
Очень просто.
Извините.
Ко мне в отдел приходили студенты и просили стартовыми $2000.
На их Москву была такая же тема. Что...
А, вот эта завышенность начальных требований. Но это Москва.
Это не только Москва. Там, я хорошо знаком с Иркутском, с Красноярском. Mm-hmm. Там тоже очень большая проблема, mm-hmm. что у людей завышенные ожидания. А сейчас халява кончилась. Потому что во многом рост зарплат был обусловлен тем, что люди, фактически вся Россия делила нефтяные деньги. Там нефтяные, mm-hmm. металлические, газовые.
Ну, еще были кредиты, которые занимались дешевые на Западе, а потом с наценкой перераспределяли среди населения. Население покупало потребительские товары. То есть, как бы такая жизнь за счет дорогой нефти и дешевых западных денег, которые сейчас ушли. И оказалось... А вот как вы объясните, Артем, такая вещь? Вот вы сказали, нет ли здесь противоречия, да, что вы сказали, что с 2000 года, когда рубль был девальвирован в 4 раза после кризиса 98 года, мы счастливым образом занялись импортозамещением. Как же это мы так 8 лет прозанимались, на ваш взгляд, импортозамещением, что сегодня оказалось, что у нас опять нет ни конкурентоспособных автомобилей, и их надо защищать повышенной импортной пошлиной, ни бытовой техники, и поэтому нужно девальвировать опять рубль, чтобы защитить. Как, что, вот объясните, где вы нашли импортозамещение? Просто мне интересно по-человечески.
Пищевая, телеком.
Mm-hmm. Пищевая, телеком еще. Хотя по пищевой вы уверены? У нас, я встречал оценки, что до половины продуктов питания, особенно в крупных городах, до 70% это импортная еда. То есть, не преувеличиваете ли вы здесь вот эти наши успехи в импортозамещении?
Так они же...
Как вы считаете, Александр?
Да нет, смотрите, да. Если мы возьмем там тот же 91-й год, Россия была экспортером, вернее, импортером зерна, и Советский Союз, в общем, во многом из-за
этого. Ну, по зерну я согласен.
Да.
Но есть еще молоко, есть мясная продукция, где до 70% импорт. Лекарства до 85% импорт. Я могу еще целый ряд. Автомобилестроение, как вы знаете, более половины уже у нас импортных автомобилей новых на рынке покупается. То есть, не преувеличивали мы здесь успехи импортозамещения? Может быть, нам было бы легче сейчас, если бы оно было успешным?
Автомобили, ну, посмотрите, да, был только АвтоВАЗ и ГАЗ. Mm-hmm. Сейчас появилась Toyota, появился Ford, mm-hmm. появился Renault.
То есть, это тоже наше производство. Вот это не надо звать, это очень большая ошибка.
Да, появились сборочные предприятия.
Да, не только ВАЗ-КамАЗ, да и то КамАЗ, кстати, говоря.
У меня тогда вопрос к Денису. Денис, вот очень интересная вещь, что вы у нас тут пришли не из нефтяной компании, не из алюминиевой, и даже не из угольной. А вот такая довольно интересная вещь. В принципе, то, что вы сказали, тестирование, диагностика, биотехнологии, что-то там связанное с генетикой, это то, что самое сейчас вот острие мировой науки и технологии. То, с чем многие экономисты...
Еще необходимых условий.
Кстати, связывают, Сергей, что новая технологическая основа мировая будет строиться на биотехнологиях. Вот интересно, вот я просто хочу ваше мнение узнать. Вот как вы думаете, может быть, как раз ваша фирма сейчас будет процветать на фоне того, как сырьевые компании будут, там, не знаю, загибаться, строительные, те, кто кирпичи делают?
Может, у вас просто правильный
сектор? Может быть, сейчас ваше время пришло?
Да, пожалуйста.
Может быть, Россия выйдет из этого кризиса на плечах таких компаний, как ваша? Может быть, вам сейчас надо набирать персонал? 3000 человек, 300 тысяч человек? Делать глобальный бренд, не знаю, Русбиотек какой-нибудь?
Надо дать успеть.
Да, да. У вас есть еще немножко времени.
Я надеюсь, что ваши слова сбудутся. Здесь нужно,
по-моему, удовольствием слушать.
Две разных вещи. Одна — это как будет жить наша компания. И я действительно надеюсь, что наша компания, в общем, переживет эти сложные времена. В основном потому, что она задействована, по большей части мы имеем доходы с медицины. Мы продаем диагностику, которую дальше используем в медицине. А люди, в общем, привыкли заботиться о своем здоровье. И я думаю, что они очень медленно будут отказываться от каких-то вещей, связанных со здоровьем. Хотя будут, конечно, но здесь, может быть, медленнее, чем, скажем, от каких-то прибамбасов в одежде там, или хороших машин. Вот. А другой вопрос – это насколько Россия выйдет на плечах таких компаний. Очень бы тоже хотелось, но проблема в том, что таких компаний действительно мало. Их, ну, там, вот, таких, как наша, в нашей области там, практически нет. Мы единственный практически производитель такого оборудования в России. Но есть еще там слабые конкуренты. А мы одна из немногих компаний, которая делает такие реагенты в России. Там из трех, из четырех буквально. Все эти компании, вот четыре компании на Россию делают диагностикумы для инфекционных заболеваний. То есть нас очень мало. Если бы... Но, с другой стороны, мы весь рынок этот накрываем. То есть нужно смотреть, как в других отраслях, в других областях. Вот, например, у нас вроде бы как слабо или практически не развивается то, что сейчас вот очень модно, это биотопливо. Вот эти технологии. Скорее, мы не будем свои разрабатывать, мы будем покупать, готовые, ставить здесь. Если мы начнем это делать, может быть, это и хорошо. Вот.
Мы начнем сами делать. У меня, кстати, это я сразу после новостей, я задам вопрос, опять же, Денису задам, потому что их хочу сказать, в связи с чем? В связи с зарплатами и завышенными требованиями. Да. Потому что здесь сразу мы получили, на что нарывались, вот от слушателей, от Валерия, например. Какой рост зарплаты? Профессор, доктор, наверное, ТН технических наук,
да.
В Москве 19 тысяч рублей. Потому что тоже надо учитывать специфику и то, что рост зарплаты и завышенные предложения себя, за какую цену человек нанимающийся, это тоже далеко не во всех областях. И поэтому происходило смещение. И по тому случаю Дениса, когда он говорит, что у них фактически такой у вас такой естественная монополия у вас в производстве вашей продукции, то это довольно редкий случай среди тех же выпускников вузов, молодых ученых, специалистов. Это тоже найти такую вещь, это не так просто, как было найти там банковскую сферу.
Ну, такая ниша такая, узкая ниша, да. где вы преуспеваете. Это,
да, но с другой стороны, за вами стоит очень много и выпускников, да. и молодых ученых, и специалистов, которые не могут этого найти. Вот давайте сразу тогда поговорим. А вот, может быть, как вы считают наши гости, и наши слушатели, кстати, и зрители тоже, может быть, перераспределение произойдет, некое перераспределение усилий и работы граждан России в связи с кризисом. Мы продолжим передачу через 3 минуты, так что не думайте.
Дым Отечества. Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Дым Отечества».
Ну что,
да, мы продолжаем «Дым Отечества». Я хочу напомнить, что у нас в студии сегодня замечательные совершенно три мужчины, три богатыря. Это члены клуба привилегированных слушателей «Эхо Москвы». Это Артем Торчинский, финансовый аналитик, Александр Соколов, предприниматель, и Денис Ребриков, ученый, который вот до перерыва рассказывал нам о...
И вот который я сейчас задам все-таки вопрос.
Да, да. Ну, я предлагаю, так как у нас сегодня тема это «Надежды и тревоги на наступивший 2009 год», я предлагаю спросить нашу аудиторию, значит, об этом, а потом вопрос. Ты задашь вопрос Денису.
Мы для вас это скорее, понятно, что есть... 2009 год для вас скорее год надежды или год тревоги? Если год надежды, вы звоните 660-06-64. Если это скорее... преимущественно год тревоги, 660-06-65. Давайте мы сейчас проголосуем в течение 2 минут.
Голосование пошло.
Я повторю вопрос. Это скорее год надежды, что все-таки устаканится все в основном за этот год. 660-06-64. Или же вы найдете способ для
существование в кризисе, это тоже надежда. Или вот если у вас-то год тревоги, все-таки в основном, 660-06-65, еще полторы минуты вы голосуете и продолжаете это делать так же интенсивно, как вы это делаете сейчас.
Я бы еще добавил еще одну опцию, что надежда...
Какая тут опция, тут два вопроса.
Я в рамках, Сергей, что ведь надежда еще может в чем заключаться, что вдруг наше правительство, значит, преисполнится всяческой мудрости.
И отменит кризис.
Оно не сможет его отменить, но использует резервы страны, ресурсы страны, мы об этом тоже поговорим, так эффективно и так здорово, что через год мы выйдем с нанотехнологиями, с биотехнологиями, с новыми дорогами, мостами, самолетами и станем самой лучшей страной в мире. На это же тоже кто-то может надеяться из наших слушателей.
Все качают
головы. Нет, ну, да. Это уже давление на нашу аудиторию.
Да, за
собственные
мирышку, вот тоже еще подарок, еще там зимние шины.
А у меня такое Дед Морозовское еще настроение.
Если для вас год надежды, тогда вы звоните 660-06-64. Если для вас это все-таки в первую очередь год тревоги, 660-06-65. Вот давайте о перераспределении. Вот здесь спрашивают, а что будет со строителями? Что будет с теми-то? Вы говорили, что, может быть, какие-то найдут разработки. То же самое биотопливо. Найдет, начнется вот это
новые ростки,
с нуля выстраивание.
Новые экономики, да.
Может быть, при трезвой такой обстановке, как вы считаете, есть ли перспектива такая? Что не будут приходить там молодые люди.
Александр, и если можно еще добавить к вопросу Сергея такую вот вещь, что сейчас, не хочу фамилии называть, вы тоже наверняка читаете, и очень авторитетные экономисты говорят, что пока вот за эти 3-4 месяца кризиса наше правительство, руководство страны в основном направляет огромные ресурсы на поддержание статус-кво, то есть на поддержание той структуры экономики, которая сложилась за последние...
Вот в этом, там, не по уровню, 10, а
да,
по структуре.
Да, да. То есть опять сырьевая, нефтяная.
Хорошо,
и так далее.
Хорошо, ты опять задал дополнительный вопрос.
Да.
Я сейчас ответ расскажу, чтобы у нас не было долгих раздумий, каковы же результаты. 16,5% считают, это скорее год надежды, что немало, 16%. И 83,5% считают, что это скорее год тревоги.
Ну, не праздничный ответ.
Ответ не праздничный, но гораздо более праздничный, чем можно было подумать.
Да, в общем,
я ждал 95/5 какого-нибудь такой.
Значит, так что со структурой экономики,
пожалуйста.
Значит, по поводу... Вот я когда слышу речи официальных лиц по телевизору, по радио, мне вспоминается Мария Антуанетта. Она говорила так, что как же мне хватает хлеба. Ну, пусть едят пирожные. Вот приблизительно с такой степенью вменяемости...
Оклеветали, тетенька, ну об этом...
Да-да-да, это легенда, это понятно.
Но образ хороший.
Да, но приблизительно так. И потом мы сказали про строительство. По-моему, в 30-м году, я не помню сейчас название фирмы американской, она построила когда-то до кризиса своим рабочим дома. Так вот, в 30-м году она выселила рабочих и снесла дома, чтобы не платить налог на недвижимость. Потому что не хватало средств содержать эти дома. Это по поводу уже достроенное. Речь не идет о недострое. Выселила рабочих и снесла дома. Это 30-й год и...
Великая депрессия.
Да, когда говорят о том, что сейчас будет кризис хуже, или, по крайней мере, такой же, то можете делать вывод по поводу строительства сами, что нас может ожидать.
Но все-таки, Артем, структура экономики. Правительство помогает, составило список, по-моему, 250 компаний. Туда попали все наши добрые знакомцы, Лукойлы, Роснефти, Газпромы, Русалы и прочие, Норникели. Вот. И в этой ситуации какое это может в условиях кризиса оказать воздействие на будущее страны, в том числе и в этом году?
Ну, мне кажется, это может оказать очень плохое воздействие на страну, потому что мы помогаем конкретным отраслям. Когда у компании была выручка по $140 за баррель, и сейчас, спустя полгода, они просят денег, ну, это, мне кажется, что менеджмент должен уйти в отставку по большинству этих компаний.
При этом они еще набрали более $500 миллиардов внешних долгов, которые уже сейчас превышают наши резервы.
Абсолютно верно.
Я не соглашусь. Менеджеры делали совершенно правильно.
Так.
В той экономической ситуации, которую мы переживали при буме нефтяных цен, менеджеры, понимая, какая политическая ситуация в стране, не занимались разведкой, не занимались инвестиционной деятельностью и не укрепляли свои фирмы. Они временщики, они понимали, что это закончится.
Да.
У них целевая функция такова, они совершенно правильно
делали. Нет, то, что они делали тогда, может быть, это дивно и правильно, и чудесно, а вот сейчас, а теперь еще дайте спасительное.
Так спасибо, что они не сделали инвестиций серьезных.
Ого.
Это спасибо, потому что... конечно, потому что они сейчас сделали инвестицию в расчете, что нефть будет 140 или выше, и эти инвестиции стали бы убытками сегодня.
сделали инвестицию в СТО, например?
Нет, ну таких нет. Ну, конечно, кто-то делал, но не в таких...
Александр, ну вот если брать стратегию нашего правительства, вот у вас сейчас есть возможность на достаточно большую аудиторию дать оценку этой стратегии. Вы бы делали так же сейчас антикризисную политику, или вы бы видели ее иначе, в принципиальном плане?
Правительство имеет немного иные целевые функции. Мне ощущение, потому что делает правительство, что у них нет идеи... и задача обустроить Россию. У них есть иные задачи, которых я не знаю, и в чьих интересах они действуют, я тоже не понимаю.
Но все-таки, если бы вы имели возможность сформулировать 2-3 основных принципа антикризисной политики, пока у нас еще есть резервы, и пока у нас еще работает государство, что сейчас надо было бы делать в
первую очередь? Срочная девальвация.
Срочная
это первое дело.
Резкая,
срочная девальвация. Как можно скорее это необходимо сделать. Естественно, подготовить для этого площадки, подготовить для этого помощь тем, кто останется раздаренной фирмы. Тогда эти резервы пойдут на благо. Когда резервы проедаются из года в год, и когда мы дождемся ситуации 98-го года, когда нечего будет есть и не на что будет строить...
А с таким темпом проедания, как вы полагаете, насколько еще хватит резервов?
Во-первых, мы не знаем точно размер золотовалютных резервов. Мы знаем,
говорят, вроде 430, вот говорят, что-то такое.
В чем они находятся, в каких бумагах, в каких банках, возможно ли их оттуда вытащить или невозможно, мы об этом ничего не знаем.
То есть реально ликвидная цифра может быть гораздо
абсолютно.
Меньше?
Абсолютно. Я уверен, что она меньше точно, насколько в разы или там... на в половину меньше или на 3/4 меньше, я не знаю. Поэтому прогнозировать с учетом того, что мы не знаем объем резервов.
Если а что нужно было есть, бы делать, чтобы... Вот у нас все в один голос говорят, что экономика стала более примитивной за 8 лет, более сырьевой, менее конкурентоспособной, более монополизированной, более бюрократической государственной. Что нужно делать, чтобы качественно, вот не сиюминутно девальвации защитить рынки, а качественно изменить российскую экономику?
По-моему, Назарбаев сказал... Никаких законов не издавал. Там довольно жесткое управление. Он сказал налоговым органам, будете, как у нас новое слово, кошмарить, ужасный уголовный сленг, будете мешать предприятиям работать, значит, тогда мы вас накажем. И 2-3 года имейте полную свободу и развивайтесь. Естественно, необходимая задача обеспечить развитие, рост внутреннего спроса и обеспечить развитие собственного бизнеса. Для этого нужно оградить бизнес от проверок, допустим, на 3 года. Для того, чтобы мелкий
средний бизнес мог развиваться. Сейчас делают в ЕС там, на год для малого бизнеса
вещь.
Вообще отменили бухгалтерскую отчетность.
Да, на 2-3 года. А потом через 3 года посчитай, что у тебя есть, начинай уже, уже развившись.
Я бы хотел Денис еще спросить, тем более, что Александр, наш слушатель, тут посчитал. Обратите внимание на такое обстоятельство. Из 3 гостей, с точки зрения пенсионера, обывателя, это, наверное, Александр о себе говорит, работает только один. А зарабатывает, и, судя по всему, не слабо, все 3. Вот сейчас работает только один. Вот работает только один. И вот
это, видимо, Денис.
Ну, конечно, Денис. Да. Догадайся, с 2 раз.
Да.
Вот.
А вы, господа, получается, не работаете.
Я не знаю, как может экономика функционировать без денег. Если деньги не нужны, то тогда и не работаю. Но я
Конечно, если понимать деньги, это как только то, что на предприятии выдают тебе в кассе в виде зарплаты, и только так это работает, потом ты на них что-то покупаешь, то тогда это... Нет, это к 61-му году.
Да.
У нас изменилось капитально, ведь капитально изменилось все.
Хотя вопрос имеет глубинное, очень важное значение. А значение такое, что игровой бизнес, размер игрового бизнеса, спекулятивного капитала, вырос по отношению к реальному сектору в десятки раз.
За какое время?
Начиная с предпоследнего кризиса с 87-го года, когда появились деривативы, которые стали с тех пор, допустим, одни только кредитные свопы, сравнялись по размеру, по объему с
размером ВВП США. Спишут многотриллионные убытки,
но это
полегче станет.
Это только один из видов деривативов. На сегодняшний день составляет порядка 16 триллионов долларов. И только в США. А в ВВП США порядка 15. Уже сравнялся игровой бизнес. И в этом смысле замечание очень правильное.
Денис, игровой к вам вопрос. Вот сидит опытный человек, Александр, который вовремя предчувствовал уже 2 кризиса. Это о нем говорит как о высоком профессионале. Вовремя успел, говоря по-русски, смыться с рискованных рынков. Да? И вот он только что предложил резкую девальвацию рубля. Это означает, что он предложил вам, как наемному работнику, что ваша реальная заработная плата уменьшится, допустим, раза в 2. Да?
А зачем ее пересчитывать в долларах?
Ведь, вы знаете, страна с, таким импорт, с такой импортозависимостью, мы уже об этом говорили, по бытовой технике, факту, по продуктам, по лекарствам. Кстати, их это прямо касается, по лекарствам, импортозависимости и так далее, и так далее. Вы вот готовы такую жертву принести как гражданин России, что ваша реальная заработная плата, пересчитанная в золотовалютных, так сказать, резервах, это были в долларах, раза в два, в три сейчас уменьшится, и это спасет Россию?
Как доктор биологических наук, так сказать, буду... как обыватель рассуждать о финансах, но вроде бы все говорят, что дешевый рубль выгоден отечественному производителю, а мы как раз отечественный производитель. Угу. Вот мы конкурируем, есть приборы, которые мы делаем, да? Есть иностранного производства, везут сюда. И наши там ничуть не хуже, даже по многим параметрам лучше, но если рубль дорогой, то мы все равно с ними начинаем уже конкурировать. Да. Они уже готовы снизить цены до таких, когда в ценовой категории мы с ними пихаемся. А сейчас, если рубль станет дешевый, то они опять, так сказать, исчезнут для нас как конкуренты. Это может быть для нас хорошо даже.
Обязательно будет хорошо.
То есть для вас как...
Понятно, мы отечественный производитель. Мы делаем здесь.
А вы как считаете, для народа в массе, вот для врачей, для учителей, для пенсионеров, которые покупают те же самые лекарства, вот девальвация их пенсий, которые в номинале будут выплачиваться, в этом никаких сомнений нет. И более того, ЦБ может, как в 90-е годы, прибегнуть к эмиссии рубля, значит, дать правительству сколько нужно триллионов рублей, это породит, естественно, инфляцию, рост цен бешеный и так далее. Как вы считаете, это разумная была бы мера сейчас, эта девальвация рубля?
А резкая девальвация, я считаю, что это было бы неразумно. То есть Центральный банк проводит абсолютно правильную, плавную девальвацию, давая возможность как компаниям, так и людям спокойно перейти, то есть какие сбережения есть, перевести их в доллары. Потому что это гарантирует некую хотя бы минимум социальной стабильности.
Артем, вот у нас тут очень много вопросов. Алексей Петров из Санкт-Петербурга и другие спрашивают вот вас лично и наших гостей. Ваш прогноз какой? Чтобы людям ориентироваться по курсу на лето, скажем, наступившего года.
Ну, переплюнуть Константина Сонина я бы не рискнул.
А вы попробуйте переплюнуть. Мы, кстати, можем сравнить через полгода, кто кого переплюнул. Вы или Константин Сонин?
Я думаю, что в районе 35 рублей.
В районе 35 рублей.
На рубль переплюнули. Он все-таки под пытками ушел к 34. Да.
Вот, но я хочу сказать, что правительство сейчас делает кардинальную ошибку. Угу. Это продолжает уничтожаться система обратной связи. Вот это ужесточение. То есть то, что мы видели во Владивостоке, то, что мы там получили по суду присяжных, власть разрушает систему обратной связи. Соответственно, любой там математик, физик скажет, что система без обратной связи, она неустойчива. И любое решение, которое власть не видит, как это отражает.
А вот смотрите, Артем, Алексей безработный уже, он так и подписался, безработный уже, да, из Москвы, задает такой вопрос. В связи с поправками в Конституцию и изменениями в законодательстве, видимо, он имеет в виду эти антишпионские поправки и так далее, у меня только тревоги, больше ничего, не хочу назад в будущее. Опять тройки, тройки имеются в виду судебные, к черту все, хочется уехать. Вот ваше личное отношение, вот для вас изменения Конституции, которые уже вступили в силу, да, 6-летний срок для президента, 5-летний срок для Думы, вот эти поправки в Уголовный кодекс. Это сигналы чего? Вас лично это беспокоит?
Это очень негативный сигнал.
Почему?
Ну, в связи с тем же самым,
неустойчивость системы. Это уничтожение системы обратной связи. Просто я заканчивал там не 1543, а 57-ю школу, и у меня, к сожалению, вот опять пошла волна уезжающих друзей.
То есть, вот, это когда началось?
Это началось осенью этого года.
И какие мотивы, вот ваши друзья говорят? Только кризис или политические мотивы?
В том-то и дело, что люди уезжают даже не от какой-то вот там экономической неурядицы, потому что там тоже с работой тяжело. Люди уезжают от ощущения, у них нет ощущения безопасности, что ты идешь по улице, и для тебя милиционер – это, в общем, потенциальный источник опасности, при том, что в любой цивилизованной стране, если у тебя какие-то проблемы, ты первым делом обращаешься в полицию.
У меня срочный вопрос к Денису по этому поводу. Вот вы знаете, мы все говорим и печалимся вот как раз и в вашей области, и в очень во многих научных областях. Это отток мозгов, когда люди уезжают не только от нашей, скажем, небезопасности, но к тому, чтобы можно было работать по своей специальности и жить в адекватных условиях именно своим делом. Вот сейчас получается парадокс. С одной стороны, я согласен, что больше поводов для того, чтобы плюнуть на все и уехать,
шатается, небезопасно, зажимают гайки, а с другой стороны, везде кризис. Везде могут оказаться ненужными и именно те люди, которые неизвестно откуда приезжают и неизвестно с чем. Вот эту парадоксальную ситуацию как вы рассматриваете?
Да, ну, во-первых, я бы сказал, согласился, что если отъезд, то отъезд скорее по политическим соображениям, а не то потому, что там...
Отрез...
А отъезд... вы это ощущаете?
Ну, отъезд нет, среди из, знакомых... а не в.
Вот да, это немножко другое. Вот, да. А если говорить о том, насколько сейчас утечка мозгов, я думаю, что она, конечно, ну... Во-первых, кризис на нее так существенно не повлияет, именно на утечку по соображениям. Она как была какой-то фоновой, так сказать, так и останется. А вот что я могу прогнозировать, что может быть даже хорошо для меня, как человека, руководящего там, научной группой в рамках коммерческой структуры, что люди начнут выбирать между нефтянкой, скажем так. Вот биологи закончили биофак.
Да.
Да.
Они выходят в мир и дальше смотрят. Вот у них есть определенный уровень интеллекта. У них, так сказать, знания какие-то в специальные права, но все равно у них есть голова на плечах. Они выходят в мир и видят, вот здесь вот нефть, и здесь там 10 тысяч долларов зарплата, а здесь наука, их специализация. Да, но здесь там 1000 долларов в лучшем случае. Куда они идут? Они идут в нефть. В итоге мы оказались, как коммерческая даже компания биотехнологическая, мы оказались в условиях конкурирования с, с нефтянкой за кадры. Вот. И что я могу говорить сейчас в связи с кризисом, что, наверное, эти люди, вот эта вот огромная разница в зарплатах исчезнет, и, может быть, у меня на моем рынке труда возникнет предложение хорошее. То есть я могу уже выбирать, они пойдут, может быть, обратно ко мне, эти ученые, вот, и у меня будет выбор больше.
То есть не будет такое вот убийственное преимущество и убийственная привлекательность той же самой нефтянки, как вы говорите, по сравнению.
Да, а наука, интересно. Опять же, если говорить, вот, что наше государство все время пропагандирует, что мы будем развиваться по пути инновационной экономики, что нам нужна вот инновация, наука, развитие и так далее. И тут же параллельно все аналитики говорили, что пока у нас такая нефть, то долларов там или выше, ни о каких инновациях здесь речи быть не может, потому что а зачем? Вот она течет нефть, вот мы к ней присосались, и все отлично. И действительно, вот наша компания, это, в общем, флуктуация какая-то странная, потому что когда мы с руководством там сидим и думаем за жизнь, то мы понимаем, что мы вообще ребята странные. С нашими способностями мы занимаемся какими-то разработками какого-то оборудования с нуля, там какие-то... Там платы, схемы какие-то, значит, корпуса сами все выдумываем. Зачем? Вот она, нефть, идеи, в общем, бери. Да? И скорее мы здесь сидели, потому что мы такие немножко сумасшедшие. Вот нас от этого как прет, если говорить простыми словами. Нам это нравится, это наша специальность. Ну и мы как-то здесь крутились и делали, так сказать, деньги и, так сказать, жили на это. А сейчас что? Сейчас окажется, что там денег уже не так много. И, может быть, если вот этот вот кризис будет затяжным, то, может быть, он даже позитивно скажется на инновациях. То есть люди, уйдя вот от этой нефтяной трубы, начнут думать, а чем же вообще заняться с их интеллектом, с их способностью.
Александр, как вы думаете, возможно такое, что вот народ сейчас, так как, так сказать, золотой поток от нефти, от газа явно, ну, в несколько раз уже, так сказать, похудел.
Это возможно, но только надо сначала хотя бы наметить...
Кудрин сказал, по-моему, что 3/4 валютной выручки сейчас уже будет меньше.
Нужно наметить пути выхода из кризиса. Так вот, до тех пор, пока мы будем вместо рублей брать доллары, мы из кризиса не выйдем никогда. Я хочу напомнить, как выходила Южная Корея буквально в 98 году. Правительство объявило, что, ребята, сдавайте золото. В нашей стране нужно золото. И народ этому правительству поверил, очереди выстраивалось по сдаче золота.
Это сейчас, если у нас Шувалов скажет, ну-ка несите золото.
Золото, понимаете, да?
Как вы
до тех пор, пока
вы понесете?
Я нет.
Понятно.
Да.
Да, потому что я, к сожалению...
А мы с Бунтманом. Что, у тебя есть золото?
У меня золото полно.
Да, у меня, к сожалению, нет, но я бы понес.
Знаете, правительство Кореи даже не выплачивало деньги за это золото, а выплачивало расписки, проценты, расписки. Выплачено было все до копейки, там, да. Вот, не помню.
Ну, да. Самое главное насчет Шувалова, это самое главное, чтобы Шувалов это сказал даже безнадежно, может быть, населению, а не милиционеру, понимаешь?
ну-ка пошли собирать золото.
Да-да-да. Есть большая разница. Если милиционеры пойдут собирать золото.
Граждане, сдавайте валюту. Вот в этом мы это знаем. Кстати говоря, вот последнее может быть. Вот здесь Алексей почему-то вот с точкой вот у нас пишет. Запретить обращение наличной валюты и провести модернизацию наиболее дешевую в сложившихся условиях.
Вот насильственно не получится, пока народ не будет делать сам.
На Украине сейчас пытаются там валютные обменники закрыть, ограничить обмен, что только вздувает на самом деле спекулятивный курс и панику среди населения.
Инновации не бывают насильственными. Должна быть внутренняя свобода. Вот у ребят из МГУ она есть. Там, потому что это культивируется. Это культивируется там, в хороших институтах.
Угу.
А так вот сверху это невозможно сделать. Нельзя прийти к человеку с пистолетом и сказать, изобрети мне новую технологию.
И потом нужно даже среда по внедрению этой технологии. Да. Мало изобрести, надо его внедрить. А нет среды экономической для внедрения.
О каких там инновациях?
Никакая драконовская мера ничего не поднимет.
О каких инновациях может идти речь? Да, вот как вы решаете на своей фирме по вопрос с отсрочкой армии молодым ребятам? После года службы в армии, я думаю, что ни один уже не сможет защитить диссертацию.
Неправда. Я после армии сдал экзамен опять по математике, ничуть не жалею, что там побывал, очень даже здорово. Если нормально. Мне повезло, я был в нормальных боевых частях, не меньше боевого дежурства. Да, мне в этом смысле
сейчас
повезло.
Сейчас таких частей много?
Ну, не знаю, я сейчас не служил в армии. Но
вот видите, вот мы и к этому, вот как только мы начинаем говорить о чем-то, сразу еще мы могли 500 разных аспектов, и не менее важных, чем армия, чем свобода, чем обратная связь, как вы говорите, то есть система принятия решений, если не будет меняться в стране, то, в общем-то, наверняка мало что получится. Выйдем, и очень интересно подумать, я думаю, что у нас будет время для этого когда-нибудь. С чем мы выйдем из кризиса? Он когда-нибудь кончится, это точно совершенно. Какие потери будут, другой вопрос. Но с чем мы выйдем? Куда пойдем дальше? Отряхнулись и пошли в том же пиджаке.
Вот как раз Тимофей нам написал, подписался, тоже интересно. Тимофей, стараюсь пока работать, написал он из Москвы. Пишет так: тревог и надежд нет. Есть четкое осознание того, что лучше, чем было при $150 за баррель, уже не будет. Виновны в этом все мы. Кто в общей массе молчит и ничего не делает, чтобы повлиять на проводимую в нашей стране политику, ну и по делам нам.
Да, нет, вот по делам. Это тоже, вот... дорогой Тимофей, который старается пока еще работать пока еще, это тоже не вывод, мне кажется. Ну и по делам нам, все. Открываем, наливаем и все. И уходим дальше. И все, решили, по делам нам. А дальше что?
Ну, завершить, по-моему, можно на той же ноте, что надо работать теперь. Надо теперь спокойно встать и начать пахать.
Как-то боюсь, что нет, какая же нет среды. Вот мне,
нужно чем... искать, нужно создавать.
Чем он ищет около государства, значит, он сказал.
Нет, у меня нет, я на это не сильно рассчитываю. У меня есть свои научные исследования, я занимаюсь анализом риска, и мне это все устраивает. Мне еще нравится кризис 30-х годов в Америке, появился Рузвельт.
Ну, понятно.
И вот
да.
Нам не хватает немножко Рузвельта.
Может, он и сделал ошибку.
Друзья мои, все, у нас время кончилось.
Спасибо вам большое.
Мы обязательно поговорим еще позже о том, что, в принципе, надо делать и что такое работать. Это не так просто, как кажется. Всего доброго.
Спасибо.
До следующей передачи.
Дым Отечества.